уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни» с минуты на минуту. Здесь ждем Сергея Миронова, ресторанного омбудсмена. Он же президент Союза управляющих ресторанами России. Он же вице-президент Федерации рестораторов и отельеров. И общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса. Говорить мы сегодня будем про итоги ограничительных мер на данном этапе для ресторанной сферы. Как быстро восстановились, как много все-таки закрылось. Сложно ли, например, ресторанам, если им легко довольно, например, закрываться или вводить ограничения, следовать ограничениям, то насколько можно судить по тем высказываниям, которые были уже от представителей сферы общепита, запускаться заново тяжело, потому что контрагенты, которые поставляют продукты питания, напитки, люди, которые отправлены в отпуска или для выполнения, например, требования там, 30% на удаленку, как их возвращают, будем об этом говорить. Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, вот Андрей Бровкин нам туда пишет. Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Сергей, и здравствуйте, Сергей. Вот, я пока я подводку зачитывала, вы уже успели к нам подняться.
Я тоже подвелся.
Да, прекрасно. Скажите, пожалуйста, все-таки вот итоги ограничительных мер. Я, зайдя на прошлой неделе в одно из местных заведений, где можно пообедать, я спросила, как люди переживают. Они говорят, нам на самом деле довольно тяжело. Ну, естественно, хорошо, что ограничения сняли, снова можно многим ходить, не обязательно только задействовать веранды. Сложно входить по одной причине. Только договорились с контрагентами на сокращение поставок скоропортящихся продуктов, напитков и так далее, то снова можно, значит, распахнуть двери полностью и как договариваться, как возвращать людей из этих отпусков. Это распространенная проблема?
Распространенная, но на самом деле...
Чуть поближе к микрофону.
Распространенная, но на самом деле с поставщиками продуктов это не самая большая проблема. Угу. Ничего, как сократили заказ, так и увеличат. Проблема в том, что своих сотрудников подпускали в отпуска, которых вот и так не хватает.
Так.
И как оттуда вернуться, никто не понимает, да? Все разъехались, действительно, взяли путевки в Турцию, в горящую Турцию, горящие путевки и рванули.
Только так. Ну, а насколько все-таки вот по итоге, какие можете подвести по ограничительным мерам, которые были и введены, и сняты вот сейчас на данном этапе? Потому что сложно говорить про вообще отмену ограничительных мер как таковых, потому что пандемия продолжается, и поэтому мы, ну, не можем пока планировать, а как долго вот этот режим послаблений продлится.
Вы знаете, мы уже столько раз подводили эти итоги.
Давайте еще раз.
Да, мы их подводили, там, одни итоги, вторые итоги, сейчас третьи итоги. Осенью будем мы еще одни итоги подводить, четвертой волны, она у нас неизбежна, судя по всему. Все время, у меня новая шутка появилась, рестораторов по осени считают. Давайте четвертую волну переживем, и тогда посчитаем итоги. А сейчас я бы сказал, что Москва, по крайней мере, Москва отделалась легким испугом. Здесь же все очень просто, 2,5 недели всего просчитывали эти меры. Мы с первого дня общались с мэрией, что их надо убирать.
QR-коды,
конечно. И мы за 2,5 недели договорились. Я как на работу ездил в мэрию, как на работу общался со всем руководством, как бы со всеми руководителями департаментов, объяснял, каждый день посылали ему факты.
Но ваша логика была какой?
Логика была очень простой, что рестораны не выживут. Это основа. Дело не в том, что рестораны опасны или безопасны, не в том даже, что рестораны гораздо безопаснее любого общественного транспорта, любой очереди в аэропорт, любого автобуса в аэропорту или любого самолета, что не они крайне точно. Даже не в том, что в ресторанах сотрудники почти не болеют, они вакцинированы. Основная логика была в том, что мы сейчас, если сохраним работу по QR-кодам, мы лишимся ресторанного бизнеса. То есть мы не решимся общепита. Вот есть такое слово «общепит», оно наиболее распространенное, куда входит все. Вот общепит останется, а ресторанного бизнеса не будет. Шурма, пицца, бургеры, Вся суши, это роллы. Суши, угу. Роллы, пельмени, ну, не хотелось бы употреблять слово дрянь, вот все это останется. А реально то, что гастрономично, то, что серьезно, то, что развито. Не, ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые этим занимаются. Я вот сам планирую открыть фастфуды с чебуреками. Ну, даст такой дрянью с чебуреками, но я здесь...
А почему же дрянь? Это главное, как приготовлено. Что же вы прям так говорите-то?
Я говорю, не в том смысле, что я пытаюсь унизить какой-то продукт или какую-то часть отрасли. Нет, я говорю о том, что это просто. Это просто, это легко. Это все запускается в 2 секунды. И как бы я сам там, наверное, скоро запущу что-то подобное в 2 секунды. Я говорю о гастрономии, которую мы можем потерять, которая тяжелая, которая сложная, на которую надо годы, где нужны повара, нужны технологии, нужны сплоченные команды. Вот это, если разрушается, это не восстанавливается. А пельмешки мы сварим в 2 секунды.
Я натыкалась в Фейсбуке на пост... владелицы, да, ресторана, ей, она причем возрастная женщина, уже там ей лет за 70, и вот она плакала, что 30 там почти что лет ее ресторана, я не помню название, ее ресторан просуществовал, и вот эту пандемию, вот эти ограничительные меры он не пережил. И статистика, сколько ресторанов за полтора года закрылся?
Да никто не знает, потому что...
Серьезно?
Да, правда, никто
а
не знает.
А вам никакие заявления никто не писал? Заявления... Вы же как омбудсмен.
Пишут, жалуются. По так. Заявлениям считать, а те, кто не написал заявление. Рестораны вообще очень сложно учесть. А их можно учитывать. Ну, давайте поймем, как это можно считать.
Да.
ФНС считает их по акведам.
Угу.
Что такое аквед? Ну, это код так, ресторана.
Такая-то деятельность и еще 150. Примерно так в акведе написано.
Иногда, да. Очень сложно посчитать. Правда, очень сложно посчитать. Не у всех были ресторанные акведы основные.
Угу.
И не все те, кто имеет ресторанный аквед основным, являются рестораном. Поэтому очень сложно. Поэтому сколько реально статистически, ну, все потерпели огромные убытки. То есть, правда, вот я же тоже к этому сейчас пришел, я хочу открыть сеть фастфудов с чебуреками.
Угу.
Реально хочу открыть. Мне не нравится это, я не люблю такую кухню, я не люблю все это несложное, но я хочу открыть, чтобы обезопаситься. В том числе.
Что если закроют именно гастрономическое
предприятие? Чтобы это было, потому что, нет, ну, ресторан это в первую очередь ну, некая идея, это философия.
Угу.
И уже во вторую очередь бизнес для многих.
Так.
Но все-таки надо понимать, что и бизнесом надо эту философию каким-то подкреплять. Поэтому играть в серьезные форматы, они самые ранимые, они самые нежизнеспособные, к сожалению.
Угу. Но при этом наша слушательница говорит, чего переживают за ресторанный бизнес, они-то никуда не денутся, просто одни бизнесмены разорятся, кто-то придет на готовенькое и купит.
Нет, объясню. Кто придет на готовенькое? Другой бизнесмен, он придет на готовенькое и купит то, что...
Помещение возьмет.
И купит то, что возьмет помещение и сделает из него что-то другое. Еще раз вернусь к этому. Ведь что сегодня живет? Что сегодня жизнеспособно и что сегодня не убивается? А самые простые форматы, которые...
Фудкорты?
Не все фудкорты. Есть фудкорты очень серьезные, да? А самые простые форматы, где ты людей соберешь за 2 секунды, покажешь им, как заворачивать, как складывать, как жарить, и все это пойдет. И кроме того, те же форматы, которые... Эти же форматы, которые пригодны для доставки. Так вот, все то жизнеспособно, что ты можешь завтра закрыть, а послезавтра открыть. И ресторан серьезно не жизнеспособен. Ну, вот, допустим, ресторан, он закрылся, пришли люди на готовенькое и открыли, не откроют. Нет, не придут, потому что, ну, это вложение, надо купить этот ресторан, надо вложиться, а завтра у меня те же самые проблемы. Вот это первое. Второе, все серьезные рестораны, все ключевые рестораны, все гастрономические рестораны, это не новички. Новичок его не создаст, нужен бешеный опыт. И вот если эти старички уйдут, просто некому будет зайти. Вот в чем проблема. Новичку, предпринимателю, он посмотрел, какой бизнес более рентабельный, а в него просто не полезет, он ему не нужен.
А новичок, в смысле, вы по поколениям судите или как?
Новичок – это человек, который сейчас решил заниматься ресторанным бизнесом, который не имеет этого опыта, не имеет опыта, нет, не по поколениям, нет. Нет. Есть в 30 лет ребята гениальные, а есть в 60 лет люди, которые сейчас только пришли и наворотили дел.
Угу. По поводу, интересно, того, что вы говорите, как в мэрию, как на работу ходили, все-таки экономическая составляющая превалировала или удалось убедить в том плане, что действительно сотрудники не представляют такой эпидемической опасности?
Знаете, наверное, все вместе. Вот я приводил все доводы, которые были, но основной довод, ведь Москва, она развивается. В Москве очень важен туризм, и в Москве очень важна серьезная гастрономия. Не фастфуды.
Чтобы гастротуризм был развивался,
чтобы,
да?
Москва, любой город, любая столица работает вот над этим. гастротуризм, туризм — это взаимосвязанные вещи. Угу. Турист не едет туда, где нельзя поесть. Это вот одна из особенностей. И Москве точно не нужен этот провал.
Но при этом вам на это скажут, ну вот есть фастфуд, и многие там до сих пор очереди, даже при
2,5 недели, и QR-коды отменили. Сказали мне так?
Кто вам сказал? Нет, вы мне сказали.
Я говорю, вам при этом скажут. Не сказали, нет, Москва серьезно отнесла к вопросу, и QR-коды отменили. 2,5 недели всего.
А по перчаткам тоже ходили? Убеждали?
По перчаткам. Да. Если вы поднимете СМИ, то... В позапрошлую пятницу
так.
Я написал письмо. В понедельник порядка 50 СМИ мое письмо так или иначе обсудило.
Мы как раз же с вами разговаривали на эту тему так, в эфире.
Так или иначе обсудил письмо, в котором как бы в том числе и я, ну и другие тоже аргументировал, почему перчатки надо отменить.
Но на это потребовалось вам 1,5 года, видимо.
Вы знаете, с перчатками получилась, правда, сложная ситуация, потому что, когда перчатки вводил Федеральный Роспотребнадзор, он их не ввел. То есть я сам общался, мы общались с Анной Юрьевной Поповой, она все это оценила проблематику и решила, все-таки руководитель Федерального Роспотребнадзора, что перчатки не нужны, и для ресторанов перчатки не вводились. Когда Московский Роспотребнадзор после первого локдауна тоже перчатки убрали. Департамент торговли и услуг тоже убрал перчатки из своих требований. Не было этих требований. Эти требования остались в старых требованиях старого указа мэра. Я об этом и говорил, и писал. И тут скорее произошла, вы знаете, некая такая правовая коллизия. И сказать, что мы там били за эти перчатки насмерть, нет, я не могу. Но мы об этом говорили. Я с Сергеем Семеновичем даже как-то встречался и указал ему на это, что, по сути, Роспотребнадзор перчатки не рекомендует. И он сам сказал там при... Нас снимало много народу, что как бы раз Роспотребнадзор не рекомендует, надо рассмотреть это и убрать. Ну, просто вот, наверное, до этого все-таки дошли руки, и мы еще раз напомнили об этом. Сказать, что там кто-то это продавил, нет, я не могу так сказать по перчаткам. Просто мы говорили и нас услышали.
Угу. А еще интересный момент. За время пандемии и того, что все усиленно обрабатывалось санитайзерами, антисептиками, перчатки носили, маски носили и так далее. Объективно, вы можете оценить, что места... и общепита, и рестораны, и вообще вся эта система с едой и напитками стала объективно чище. То есть что-то победили за одно и то же.
Вы знаете, вопрос отношения. Вот два ресторана сети. В один приходишь, он идеальный, он чистый. А в другой приходишь, там грязь, тут грязь. Тут вопрос, наверное, не в обработках, а в том, какой руководитель. Бывают люди, не боюсь сказать этого эфира, такие патологические свиньи. Ну, все, он не видит грязь, он не понимает этого, он не занимается этим, директор ресторана. У него все загажено. А бывает, без всяких норм, приходит девочка директором, у которой дома идеальная чистота, и на работе тоже будет идеальная чистота. И у нее можно ходить в белых перчатках, дотрагиваться. Но не так, она работает здесь. Это культура твоей работы, это твоего отношения к твоим сотрудникам, твоим гостям. Если в человеке это есть, вот эта чистота, то у него будет чисто. Если этого нет, какие ты ему нормы не пиши, какие ты ему санитайзеры не ставь, какие проверки КРО ты ему не включай, он все равно свинья свою грязь в данном случае не найдет, а обустроит.
Остались ли еще какие-то у вас проблемные вопросы, которые вы пытаетесь регулировать с властями?
Ну, властями такое растяжимое понятие. О каких властях мы говорим? О федеральных, о городских?
Давайте начнем с городских, потом перейдем плавно к налоговой, например.
Ну, с городскими властями у нас, мне кажется, сейчас прям хорошее взаимопонимание. Мы понимаем, где нарушители, где реальные нарушители. Их в ресторанном бизнесе, к сожалению, очень много. И мы за них не заступаемся.
Система сама.
Несмотря на то, что я омбудсмен, то есть когда ко мне поступает вот жалоба, вы знаете, у нас тут сотрудник своим друзьям поставил кальян, тут пришла управа, поймала его, но это его личный кальян, его друзья. Пожалуйста, скажите управе, чтобы нас не наказывали. Какой сотрудник, откуда у него кальян взялся на работе? Как он мог поставить на стол гостям? Ну, вы и управа, и меня пытаетесь обмануть? Вы хотите, чтобы я сказал, что вы нарушаете федеральный закон, давайте их не трогать? Вы об этом? Ну, о чем речь идет? И федеральным законом кальяны запрещены, и нормами Роспотребнадзора, в департаменте торговли, и всеми запрещен кальян. Вы обманываете государство, вы подводите своих коллег, вы показываете, что ресторанный бизнес где-то не вменяем, может делать, что хочет. Вы думаете, за это заступлюсь? Нет, никогда. Но когда ко мне обращаются, что сотрудник снял маску зашел в уборную привести себя, зашел, надел маску, в этот момент его сфотографировал, хотят наказать, конечно, я вмешаюсь. Конечно, я вмешаюсь, я разберусь, я пообщаюсь с проверяющими, я укажу на том, что все в масках находятся всегда, и снял, заменил маску. Это не повод его ловить, не надо выстраивать свой там KPI на людских проблемах. То есть нельзя это делать. Ты должен понимать, что ты снимаешь ее, ты надеваешь ее, ты ешь, ты умываешься, ты там... Ну, это все равно у тебя какие-то есть гигиенические процедуры, когда ты маску должен снять. Да ну и в конце концов человек просто задыхаться начал. Бывает такое тоже на работе. Ну, задыхается, мне хватает кислорода. Он снял маску, где-то сел, подышал. Его надо в этот момент сфотографировать и наказать предприятие на 300 тысяч. В эти моменты, когда я, конечно, вмешиваюсь.
Был такой, что приходил с краудфандинг устраивать, чтобы штраф заплатить?
Нет.
Нету. Не было такого. Интересный еще момент по поводу проверяющих. У нас здесь была Анастасия Татулова, которая общественный омбудсман в сфере малого и среднего предпринимательства. Она тоже про рестораны, много всего тоже говорила. И она говорила очень серьезные, во-первых, вот это некое столкновение, что у проверяющих есть KPI, ну, в смысле, у них есть определенный план по штрафам, так видят люди, которых проверяют. Вот. А с другой стороны, есть, значит, представители малого и среднего бизнеса, как тот же кафе и ресторан, который говорит: ребят, не мешайте, пожалуйста, нам работать. Вот здесь как все-таки достичь какого-то баланса?
Вы знаете, наверное, вот для этого омбудсмены и нужны, чтобы вот было это взаимодействие, и чтобы мы эти вопросы разбирали. Потому что, правда, действительно, изначально мы должны понимать, что KPI проверяющего должен быть нацелен не на то, чтобы поймать и наказать, а на то, чтобы предотвратить, на профилактику. Нам надо менять всю структуру работы. То есть проверяющего задача прийти, предупредить, объяснить и сделать так, чтобы человек не нарушал, не поймать его и нахлобучить. Вот эта сама форма, она разная. И если человеку предупредили, объяснили, он не понимает и хочет вот все равно делать по-своему, обманывать, ну, тогда надо уже наказывать. Но вот это должно быть именно так. А у нас те люди, которые обманывают, они работают, их никто не трогает. А у другого все нормально, зато штрафы есть. Но опять-таки подчеркну, что с Москвой мы очень глубоко работаем, потому что в Москве это понимание есть. Но я как омбудсмен, я взаимодействую со всеми структурами, со всеми департаментами. И вот если есть жалоба, вот есть такая работница управы, которая приходит, там, ругается, употребляет мат в выражениях, не слушает, мы разбираемся всегда, и разбираемся очень глубоко.
Даже такие бывают?
Всякое бывает, к сожалению. Бывает всякое, и люди пишут, люди снимают видео, как человек там облажил. Мы разбираемся. Когда говорят, что приходят, что-то вымогают, мы разбираемся. То есть мы реально объективно сейчас разбираемся. Но я надеюсь, что этот режим работы у нас с Марией сохранится, вот этот, но мы находим вот эти компромиссы, и я считаю, что моя задача не просто помочь решить эти проблемы, а также предотвратить, потому что решать можно бесконечно. Если мы понимаем, что какой-то работник управы злоупотребляет своим положением, и с ним проблема на проблеме, которую он сам из пальца высасывает, этого человека надо убирать. И убирать не нам, надо убирать все-таки власти, потому что он не способствует нормальной атмосфере, он не способствует развитию бизнеса, он обостряет противоречия между бизнесом и властью. То есть он создает вот тот самый негативный образ, о котором наверняка говорила Настя Татулова. И вопрос замены этих людей.
И все, и вопрос решается.
Я думаю, что на сегодняшний день везде наверху у нас есть понимание. То есть я не могу назвать какого-то человека в каком-то департаменте, вот есть такой министр, который реально против бизнеса, и он его гнобит. Нет. Я не знаю такого человека. Я не знаю человека, с которым нельзя сейчас вступить в диалог и с которым нельзя разобраться. Ну, по крайней мере, если мы разбираем Москву. То есть нет, такой проблемы нет. Она проблема внизу, она проблема на нижних уровнях.
Одна из проблем была, кстати, вот сейчас мы с вами заговорили про взаимодействие. Ой, пресловутые патриаршие пруды. Вот что там? Вам приходилось вмешиваться?
Я знаю ситуацию. Я не вмешиваюсь в нее, но здесь отчасти виноват бизнес, я с ним согласен полностью. Отчасти виноват бизнес, отчасти виновата власть. Потому что основная проблема жильцов – это на крики, на шум, на нарушение режима тишины гражданами, не рестораторами. Для этого есть УВД. Они должны следить за режимом тишины. Они должны останавливать пьянки, крики, вопли, машины, которые перегораживают дорогу. Это проблема полиции на сегодняшний день. Но эти гости, они гости ресторана. И проблема так или иначе житель перекладывает на ресторан. Что, наверное, не очень верно. Ну, вот там, где, вот, по крайней мере, не право власти. А где жители права, есть рестораторы, которые напрямую это провоцируют, к сожалению. они открывают свои окна, они их не закрывают, они открывают эти открытые подоконники.
Музыку включают.
Музыку включают, да. То есть они создают эту тусовку вне ресторана.
Угу.
То есть когда она возникла спонтанно, это одно дело. А когда это идет прямая провокация ресторана, то здесь виноват ресторан. Виноваты и те, и другие. Но нельзя брать вот Патрики как некое вот... и всех соединить вот с некой коллективной ответственностью. Я считаю, что если этим разбираться отдельно, с каждым рестораном в отдельности, вопрос можно решить. Отдельно решить вопрос с людьми, которые, ну, откровенно отдыхают таким образом, все-таки мешая людям спать, нарушая режим тишины, но есть некие правила в Москве. И отдельно решая вопрос с отдельными ресторанами. Я против объединения Патриков вот в какую-то отдельную зону и применения вот к этой зоне ресторанов специальных ограничений. Да, я за то, чтобы решить вопрос с каждым в отдельности.
Интересен такой момент еще. Вы упоминали сферы общепита, где все быстро-быстро-быстро, что там, шаурма, бургеры какие-то, еще что-то. Вот тотально, действительно, в последние, наверное, года три, я отметила, повсюду открываются маленькие киоски с шаурмой.
Да.
Насколько они подконтрольны? Насколько это безопасно все-таки? Потому что вот у нас, например, как в редакции, да, чтобы там кто-то периодически этот фастфуд употребляет, сарафанное радио. Ну, там, сходил, не отравился, следующий сходил, тоже не отравился, значит, можно. Ну, как-то
пока,
так.
Пока можно. Пока можно. Пока первый не отравился. Ну, вот здесь, понимаете, есть вопрос Роспотребнадзора. Есть некие правила, они либо соблюдаются, либо не соблюдаются. В маленькой палатке шаурмой можно соблюдать все правила и работать правильно, чисто. Можно не соблюдать. Можно, конечно, сказать, что большой сетевик, он не допустит проблем, а маленький случайно допустит. Но это тоже не совсем верно. Не совсем верно, потому что и маленький, может быть, как я говорил вот про директоров...
ресторанов.
Да, ресторанов, как я говорил, что свинья грязь найдет, как бы, да, так и здесь. Все зависит вот от подхода, ну и, конечно, от аппетита инвестора, потому что он может сокращать затраты на чистоту, угу. Может брать некачественный продукт, к сожалению, может неправильно хранить эти продукты, не тратиться на холодильные мощности. Но это вопрос Роспотребнадзора, я целиком поддерживаю, что надо этим заниматься.
Маленькие, простые вот эти вот заведения и сетевики, например, это серьезная конкуренция для авторских ресторанов?
Нет, это не конкуренция для авторских ресторанов. Авторский ресторан работает в своей нише. Он не подвержен вот этому стрессу. Что на него давит? На него давит отчасти доставка. Ему конкурент доставка Яндекс.Деливери. Отчасти, mm-hmm. да.
Но подождите, а была же тема с собственной доставкой как раз. Это не помогло вот в первый вот этот серьезный локдаун прошлой весной,
здесь
все, летом?
Все очень просто. Объясню тоже. Авторский ресторан, он серьезную доставку развить не может. Большую. Почему? Потому что его блюда не подлежат доставке. Ну, в лучшем случае, если он прямо через голову прыгнет, это будет 10%. Но ресурсы, которые он потратит на эти пресловутые 10%, несоизмеримы с той прибылью, которую он получит. А доставка – это пицца, это суши, это шаурма, это бургеры, это хинкали. Это те блюда, которые мы привыкли брать. Ну, давайте поймем, авторский теплый салат с топинамбуром и диким лососем. Какая доставка? Что от него доедет? Ничего.
Mm-hmm.
Это не пицца. Пицца mm-hmm. доедет, а салат не доедет. Он приедет, но он будет совершенно другим.
Но подождите, а те люди, которые, ведь в авторские рестораны тоже же ходит определенная публика, и как раз здесь проблема в том, что ресторан сама по себе философия, а не просто еда,
да,
в первую очередь.
Да, да, но это в том числе просто, я скажу, в чем проблема,
да,
с доставкой.
Да.
То есть он работает, у него есть свои гости, но вот гость живет от него через два дома, и по идее сегодня философия, а завтра у него идет любимый ресторан поесть, но он понимает, что закажу-ка я пиццу сегодня.
Угу. Они это точно доставят.
Они это доставят точно, отсюда я не закажу. Ну, то есть, как бы, вот этот момент. Ну и, конечно, проблема с процентами Яндекса Деливери, это, конечно, ужасающая вещь.
А с ними как раз переговоры какие-то удается вести или,
ну,
нет?
Ну, если с Яндексом еще можно разговаривать, то Деливери — моя хата с края. Ну, то есть, пока ФАС серьезно за это не возьмется, ничего не изменится. Потому что, это... У нас все регулируется, у нас в стране все регулируется. Приходите в ресторан, цены, меню, контрольное меню, там все uh-huh. четко, все понятно. В тот момент, когда ресторан хочет договориться с Delivery, он звонит Delivery, мы хотим вашу доставку. Отлично, 35% вам нам отдавать. А почему 35%? Мы так решили. Хорошо, а можно посмотреть у вас прайс, критерии? Ну, то есть, вот что, у нас какой-то объем должен быть, средний чек должен быть какой-то. Там удаленность, район. Ну, по каким критериям? Одни получают условно 15, другие 35. Но это же должно быть открытое, должны быть какие-то категории, Почему нам 35, а соседу 20 или 25?
Угу.
А мы так решили, а так не бывает. Это называется нарушение антимонопольного законодательства.
Сергей Миронов с нами, президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент Федерации рестораторов и отелеров, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса. Программа «Умные парни» продолжается, стрим в Ютубе тоже ведется, канал «Говорит Москва». Сейчас новости, вернемся через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, с нами ресторанный омбудсмен Сергей Миронов, смс-портал +7 925 888 8948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», тут наши слушатели писали, в частности, так отравиться-то и дом кашей можно, а просто все на ресторан спишут, да и все, но мне кажется, это все-таки несколько сложнее доказательство того, что ты отравился именно в ресторане, а не дома. Вот, здесь другой момент, мы с вами про Москву поговорили, но что в регионах, с какими проблемами они столкнулись? Потому что, насколько я понимаю, есть ряд регионов Российской Федерации, которые, в принципе, до пандемии гастротуризм сделали вот этой привлекательной открыточкой и развивали туризм за счет именно развития гастрономии у себя.
Вы знаете, на самом деле в регионах все зависит от адекватности руководителя региона и от того, насколько он контролирует то, что происходит. Ведь регионы могут сами принимать решения по введению ограничений.
Так.
Но у нас Российской Федерации так сделано. Это и плюс, и минус. Плюс – это в том случае, если там адекватный руководитель, он не видит смысла всех кошмарить, а ищет путь. А минус – это тогда, когда даже проблем таковых нет. Ну, надо что-то сделать, надо как-то показать, что я борюсь. Что сделать? Кого закрыть? Транспорт? Не могу, как там, трамвай, троллейбусы, меня бабки на куски разорвут. Еще и выборы скоро, меня проклянут тут все, не могу. Магазины закрыть, пятерочки, да вы что, меня за пятерочки-то распнут тут. Меня сверху из Москвы прилетит, меня такое устроит. Что же делать? А, вот, рестораны есть. Закрою-ка я рестораны. Почему рестораны? Ну, а кто за них будет заступаться? Ничего такого, не социально важное. Ну, ничего, дом поедят, в магазинах купят. Но ведь в них же не заражаются, в них же заражаются меньше всего. Ну и что? Зато я меры принял. И вот многие регионы начали работать таким образом. Mm-hmm. Многие регионы. Нет, есть абсолютно адекватные руководители регионов, которые это понимают. А есть вот такие. И знаете, как это происходит иногда? Вот это. Есть руководитель региона, а есть кто-то, кто отвечает за общепит. Он ему говорит: слушай, придумай что-нибудь. Надо что-то ввести. Тот говорит какой-то помощнице: слушай, придумай что-нибудь. Там в интернет, там кто там что сделал, а вот Москва сделала вот так. Что там, перчатки, да, вот эти. А, все, все. Я уже придумал, сделаем перчатки. Москва сделала ограничение до 23, а мы даже вперед пойдем, с 20 сделаем ограничение. И вот они все это запускают. А потом с ними общаешься. Я с ними общаюсь в том числе. У меня есть такая замечательная должность, чтобы общаться на федеральном уровне. Я сопредседатель экспертного совета при корпорации МСП. Это очень серьезная позиция.
Корпорация малого и среднего предпринимательства.
Да, конечно, да. Очень серьезно. Там другие два сопредседателя. Это директор корпорации Александр Исаевич и замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. На секундочку. И потом мы вместе организовываем Zoom с регионами, ВКС, и общаемся. И я спрашиваю человека, который это вел, мы там на ВКС его вытаскиваем: слушай, а почему, ну, условно...
Почему это так?
Зачем ты это сделал? Ну, ведь в Москве сделали, а ты можешь вот сейчас вот при нам обрисовать, каким образом борьба с вирусом происходит, если ты в 8 вечера закрыл ресторан? Вот кого ты поборол? Кого ты не поборол, я тебе скажу. Во-первых, ты увеличил концентрацию с 6 до 8, очень сильно увеличил концентрацию, потому что люди больше поесть не могут, то есть усилил, ухудшил эпидемиологическую остановку, и ты поставил на грань выживания рестораны, потому что они не могут работать до этого времени.
Uh-huh.
То есть как ты навредил, понятно, а как помог, можешь объяснить? Вот для чего это? Что после 8 вирус? Нет, он молчит. Я объясню, откуда это взято. Это взято из борьбы с клубами, ночными клубами, потому что в ночных клубах социальная дистанция и барах сложно соблюдаемая.
Да.
И поэтому, когда какой-то регион вводит это ограничение, там, с 24 часов, там, с часу ночи, для того, чтобы клубы не могли существовать, а рестораны могли доработать.
Угу.
Это еще обосновано. Когда ты с 8 вечера это ввел, ты вот услышал и ввел. Ой, мы услышали, мы поняли, мы исправим. Что значит услышали, поняли? Когда вы вводите эти меры, чем вы аргументируетесь? Ничем. И это проблема.
Потому что надо что-то сделать.
Надо что-то сделать. И наша проблема, наверное, нашей страны, что эти люди за это не отвечают. Бизнес у него в регионе потерял десятки, сотни миллионов. Он за это даже не ответил. Люди потеряли работу, закрыли заведение. Люди потеряли бизнес, который был там смыслом их жизни. Люди остались без работы, у них ипотеки. И вот этот человек, который это сделал, он за это не ответит. Вот это самая большая проблема.
А как это должно выглядеть с вашей точки зрения?
Я тогда считаю, что должна быть ответственность, должен быть разбор.
Персональная,
должен быть,
да?
Персональная, конечно, ответственность. Ты ввел эти меры, докажи их обоснованность. Докажи, обоснуй, зачем ты это сделал. К чему это привело, мы видим. Что дало эти меры? А вот Роспотребнадзор, нет, ни в одном документе Роспотребнадзора не сказано, что после 8 надо закрывать ресторан. Ни в одном. На основании чего ты сделал? Я так подумал. Отлично. Но я думаю, всем ясно, что человек, который так подумал и не может это обосновать, не должен работать, а он работает. И мы провели тогда, мы провели ряд ВКС от корпорации МСП, вот от экспертного совета, и мы разговаривали с регионами и просили обосновать те меры, которые они вот сейчас предприняли. Ага. Просили объяснить. И очень многие регионы пересмотрели очень быстро свои меры. Угу. Вот сейчас мы планируем опять новая волна. Вот мы сейчас собираем. Мы сейчас собираем, в каких регионах действуют какие ограничения. И мы планируем провести еще серию с корпорацией МСП, ВКС, чтобы нам объяснили, почему. Угу. Чтобы нам доказали, для чего это. Потому что мы очень серьезно подкреплены базой, и на самом деле мы знаем позицию Роспотребнадзора, знаем позицию Роспотреба федерального, знаем позицию по каждому региону, мы знаем, для чего и что. То есть вот это вот еще где светлее, мы хотим убрать.
Интересный момент, почему из всех действительно сфер получается, ну, в некую жертву во имя борьбы с коронавирусом приводят рестораны. Вы сейчас обрисовали вот эту схему, как это происходит в логике чиновника, но я даже сужу по сообщениям наших слушателей, значит, вот ресторан-то для богатых и бездельников, нам от них никак, закрылись села, лучше пусть помогут нормальному производству, говорит наблюдатель. Вам не обидно, почему про ресторан так? Это же все-таки это рабочие места, это досуг, это культура определенная, это, в конце концов, экономика.
Ну, правильно, ну, давайте закроем рестораны, закроем театры. Чего театры? Бездельники ходят, сидят в театрах. Закроем кинотеатры, по телевизору все можно посмотреть. Закроем там ювелирное производство, это вообще какое-то...
Что они, побрякушки свои носят, в конце концов.
Побрякушки свои носят, ювелирное производство. Закроем вообще все эти форматы, как бы. Но это, понимаете, это отзыв человека, у которого наверняка сын или друг или какой-то родственник, постоянно посетитель ресторана в любом случае. Человек исходит из себя, он какой-то интроверт, он сидит дома, ему не нужен ресторан, ему не нужно, ему не интересно. Опять-таки есть люди, у которых просто нет вкуса. Ну, нет у человека вкуса, у человека не развиты рецепторы. Ну, или как бы человек, ну, там, вот, человек, который не воспринимает что-то, да, ну, не дай бог, у него там какие-то проблемы со зрением, со слухом, там, uh-huh. да, он не может пойти в театр, ему театр бесполезен. Ну, так и здесь, у человека без развитых рецепторов, ему без ресторана-то может быть бесполезен, и он не понимает искренне, зачем это надо. Пошел картошки пожарил, поел. И все. А то, что для человека это какое-то, ну, он что-то узнает, ему интересно, он пробует что-то, он получает удовольствие, для него это чуждо. Ну и не надо на них, в принципе, ориентироваться. Нет, не обидно, и мы к этому привыкли.
Бизнес-модели в связи с пандемией и ограничительными мерами как-то значительно поменялись в ведении ресторанного бизнеса?
Ну вот, как я и говорю, на сегодняшний день вести гастрономические рестораны, вести авторские, вести рестораны серьезной кухни – это такая уже блажь. Правда, блажь, потому что сегодня реально рабочий бизнес-формат – это что-то демократичное, это то, с чем завтра ты можешь закрыться, послезавтра можешь открыться без потерь, потерял поваров, набрал новых – в доставке подлежит, вот это сегодня основные рабочие бизнес-модели. И они будут долго. Они будут долго, потому что они неубиваемые. Все серьезное, будет четвертая волна, потом будет пятая волна. Каждая волна бьет по ресторанам. Uh-huh. И инвесторы сейчас говорят, куда в это вкладываться. Нет, кто-то еще по ошибке вкладывается, но...
То есть вы советуете уже не вкладываться в ресторанный бизнес для развития?
Вы знаете, мы сделали очень много. Мы, если будем говорить про налоги, мы сделали очень много, чтобы туда захотелось вкладываться, но на самом деле это опасно. И опять-таки Москва и другие регионы рознь. Ведь вот сейчас 2,5 недели вот введение этих ограничений, да? А по QR-кодам Москва работала 2,5 недели. А ведь Москва же заплатила за это, но объективно. Вот при всех вот этих плюсах-минусах Москва оплатила рестораторам эти 2,5 недели. Во-первых, ресторан может получить субсидию по 1 000 000 рублей, угу. которые там на кучу всего, и их можно собрать. Надо просто оторвать себя от стула, написать все, отправить в департамент предпринимательства, согласовать с ними все. Там очень простые процедуры, получат миллион. И второе, рестораны ведь могут получить компенсацию в размере коммуналки за третий квартал. Две с половиной недели не работали, а компенсация за третий квартал. Это очень большие деньги. Это очень большие деньги, и для кого-то это даже больше, чем он потерял. Ну, для кого-то, для большого предприятия меньше, но для кого-то больше. Предприятие там огромное, там на 500, на 600 посадок, ему этот миллион как бы не, такие большие, не такая большая сумма, но для ресторана на 50 посадок это очень серьезные деньги. То есть Москва заплатила за это. И я задаю вопрос в этот момент регионам, которые озеркалили Москву. В тот момент, когда вы зеркалите ограничения, вы готовы зеркалить меры поддержки? Нет, мы не можем, мы не такие богатые, как Москва. А зачем вы тогда ей подражаете, если вы не готовы зеркалить? Если Москва готова, а Москва готова услышать бизнес и заплатить бизнесу, вы-то не готовы, зачем вы в это лезете?
То есть лучше просто оставить как есть.
Конечно, потому что если мы объективно смотрим ситуацию, это не особо влияет на пандемию. Закрытые рестораны или ограниченные рестораны, я бы сказал, вообще не влияют на пандемию. Есть там исследования американские, там, где говорится, по-моему, 1,6% всего заражаются в ресторанах. Это ничтожная доля. Вообще ничтожная доля. Они можно серьезно даже не, ее можно серьезно не рассматривать. Рестораны сегодня наиболее безопасные.
Как изменились, кстати, пищевые привычки клиентов за последние полтора года? Вот будем считать пандемию, да, как точку отсчета.
Какой-то. Есть вот эти вот... Ну, во-первых, все-таки люди, ну, как говорят, подсели на доставку, подсели на эти блюда. Это минус. И второй минус, его все сбрасывают со счетов. Этот чертов коронавирус отбил у людей вкус и запах. Очень многие не чувствуют запах, очень многие не чувствуют вкуса нормально. У меня сын, он переболел в марте, он до сих пор не чувствует нормальный вкус блюд. Ну, то есть это сказывается все.
Ничего себе, то есть коронавирус в плане как болезнь напрямую влияет на пищевые привычки граждан, а как-то на рестораны тоже, соответственно.
Конечно, сыну 18 лет, как бы ему все равно, что есть. То есть запах он чувствует, а вкуса у него нет. Более того, вкус изменился у него несколько, как бы он какие-то оттенки чувствует, но ему можно подсунуть все, что угодно, съест.
Ну вот это любопытно, конечно.
Да, и это тоже влияет на ситуацию. Мы с этим сталкивались на производство, там с поварами. Гость жалуется на блюдо. Повар пробует, да не, все нормально. Я говорю, ну-ка иди сюда. Ну-ка вот это попробуй, что на вкус. А он молчит. Он корону перенес.
И у него сбились вкусовые...
Конечно, конечно. И он молчит, рецепты. Потому что это его работа, а он не чувствует вкуса.
Атас. Ну в этой связи тогда...
И сколько людей не чувствует вкуса? Вот если такой статистики нет, но их очень много. И что ему делать? Ему менять работу? Вкуса нет.
А вы, ну, придется с вашей точки зрения потом, может быть, в резюме даже писать такое?
Ну, к этому придется
не как-то приходить. Не в резюме, в поиске, да.
К этому придется как-то приходить, потому что такой проблемы никого не было никогда, и до конца эта проблема еще не обострилась. Но она начала выявляться на проблемах с гостями, когда, да я попробую, все нормально. Ну-ка, да это ненормально, подожди. И эта проблема тоже, она завтра будет.
Ничего себе. То есть, может быть, это тогда придется нанимать еще человека, который будет контролировать самого повара, возможно, но если он классно готовит, в конце концов.
Непонятно. Здесь, вы знаете, позиция «классно готовит» для повара. А что такое «классно»? А классно – это можно быть, когда человек вот что-то придумывает, вот он изобретает, вот это классно, да? Ну, к примеру. А на кухне классно – это когда он работает быстро и четко по этих картам. Вот это называется «классно». То есть у него есть нормативы, у него есть выкладки, сколько грамм, куда сколько положить. Не ест эти блюда, он их готовит. И быстро, четко, не сбивая рук, он это приготовил. Вот это классно, и тут ему вкус не нужен. Этому повару вкус не нужен. Он не занимается брокеражем, он не анализирует эти вещи. Ну, кто-то может попробовать.
А анализирует только в мишленовских ресторанах, что ли?
А там тоже не анализируют. Вы думаете, они каждый повар пробует каждое блюдо? Да нет, есть вещи, которые надо попробовать обязательно. Это называется у нас брокераж. А есть блюда, которые надо попробовать, а есть блюда, которые не надо пробовать, они это вещи очевидные.
Интересно еще на пищевые привычки и вообще на работу ресторанов через пищевые привычки клиентов влияет вот эта мода на правильное питание, на веганство, потому что я разговаривала даже с диетологами, модной профессии нутрициолог.
Нутрициолог, прекрасно звучит.
Да, которые говорят, что это дань моде, потому что, по сути, набор продуктов один и тот же.
Нет, набор продуктов не один и тот же. Другое дело, что мы неграмотны в этом смысле. И, к сожалению, диетологи также очень часто неграмотны. Я вам объясню. Ну, на простом примере. Мы говорим, что все, мы больше не едим мясо, это вредно, это плохо, не едим все, что готовится во фритюре, это канцерогены, мы едим рыбу. Идеальное решение – есть рыбу. А какую рыбу ты ешь? Норвежскую семгу.
Она же выращена в водоемах искусственных.
Конечно, не просто выращена, это комбикорма, в которых натуральным продуктом не пахнет, но это комбикорм, его дают, это же бизнес. Угу. Его дают, чтобы он быстро... Это нитраты, это пестициды, это антибиотики, это красители.
Это бройлер.
Это бройлер, же, да? Который напичкан вот совершенно не тем. То есть, как бы человек не пьет антибиотики, когда заболел, мучается, реально мучается, по две недели болеет вместо того, чтобы выпить антибиотик, потому что он не пьет антибиотики. При этом есть норвежскую семгу. В куске норвежской семги он получит гораздо больше антибиотика, чем в любой таблетке. К сожалению. Зачем он это делает? То есть мы в этом отношении неграмотны. Там, допустим, ну, мои рестораны. Мясо треба, немножко реклама монетизации, к примеру, продают дикого лосося, чевычу. То есть мы реально покупаем ее на Камчатке, привозим. Вы думаете, гости, это важно? Это дикая рыба, настоящая дикая рыба, это лучший лосось в мире. Во всем мире он ценится, его вот с руками отрывают. Его вывести из Камчатки вот в Москву, это почти нереально. Там заранее все законтрактовано, все за границу уходит.
Так.
То есть выхватить. И дальше она приезжает, с ней же сложно работать. Это ведь сухая, это хищник настоящий. Это лучший лосось в мире, самый дорогой лосось в мире. Но это хищная рыба. Это не этот поросенок, норвежская семга, откормленная вот...
В пруду.
Ага. Да, ну там, фьорды там, ну, откормлена там, да. Это ведь настоящий дикий хищник, очень сложно приготовить. Это отдельные технологии, это маринады, это сувид, это мы обжигаем потом горелку. То есть это прям вот тяжело приготовить, но это очень крутой продукт. Вы думаете, много людей, которые говорят, мы не ходим туда, потому что там норвежская семга, ходим к вам, потому что у вас дикий продукт? Я его умоляю.
Нет.
Единицы, которые понимают это. Нет, я сам не ем просто все выращенное. Я не ем всякие сибас, дорадо, вот это вот. Я ем только такую рыбу. И...
Ну, тогда киту и кижучу можете же есть, что же дикая рыба?
Да, могу есть. А давайте поймем, как из нее, из киты, из кижучи сделать стейк. Это очень проблематично.
Это правда, согласна.
Кижуч мелкий для стейка. И те же самые проблемы. Ведь мы не можем решить нашу проблему до сих пор на государственном уровне. То есть в любой стране мира, вот описываю ситуацию, ловится у нас там 300-350 тонн чевычи на Камчатке. Она вся уходит в Азию по контрактам. На локальный рынок не идет ничего, идут, ну, скажем так, отбросы. То, что не взяли японцы по какой-то причине, то, что мелкая, некалиброванная, битая рыба, вот это все остается и приходит на наш рынок. Плюс браконьерская рыба, которая уже мутировать начала, она зашла вот в реку, это достается нам. То есть всю хорошую рыбу, которую ловим мы, на которую мы имеем право, как граждане Российской Федерации, она все уходит. Что было бы где-нибудь в Америке? Просто запрет на вывоз. Все. В любой стране мира был бы запрет. Потому что эта рыба нужна локальному рынку.
Ну, я правильно понимаю, что это еще один, как раз еще одна тема, по которой вы работаете в плане взаимодействия с властями?
Да, конечно, конечно, конечно. Мы запрещаем. Мы понимаем, нам не хватает зерна, мы запрещаем. Мы не хватаем, понимаем, что нам не хватает бензина, мы запрещаем. А это наш продукт, который должен быть на нашем рынке, который должен быть для наших, ну, людей, для наших граждан.
Как вам объясняют, что это сделать невозможно, и вам придется, как вы говорите, мне, вы фрахтуете, да?
Мне говорят так, вы знаете, это рынок, ВТО, и вот он свободный, но... Может быть, все-таки надо думать о наших гражданах, когда мы не только о свободном рынке, а не только в
ВТО. Это про покупательную способность, я думаю, вам еще скажут. То есть там выгоднее туда продавать, потому что там больше купят.
Все правильно, но во многих странах такая ситуация, выгоднее продавать, потому что там купят. Но они также вводят ограничения. Да, и нам надо вводить ограничения. Да, мы продадут не за 1000 рублей японцам, а за 700 на наш внутренний рынок, но рыбаки от этого не сильно пострадают. Они же поймают все равно ее,
ну, да.
И с того, что им продадут, и получат наши граждане. Да, это нормальное ограничение, это нормальная практика во всем мире.
Угу.
Да, понятно, они туда продают. Они говорят, ну, потому что наш сегодня там человек, москвич, не в силах заплатить за нее больше, потому что стоимость норвежской семги гораздо ниже. Гораздо ниже. А ее надо там поймать, сюда привезти, какие-то холодильники. Ведь огромная дистанция, логистика с Камчатки. Да? Ну, то есть никому не надо этим заниматься. Ты ее сюда привез, она получилась у тебя 1100, норвежская семга 700, иди продай ее. Но если мы закроем, то она будет конкурировать с норвежской семгой.
Угу.
Цена опустится до приемлемой.
И покупать будут, думаете?
И покупать будут, конечно. Она опустится до той цены, по которой мы начнем ее покупать.
Интересно.
Она появится в магазинах, она появится в ресторанах. Да? Ну, так работают с продуктом. Когда ограниченное количество продуктов, его оставляют для локального рынка.
Угу. Последний вопрос. Ориентир для рестораторов. Какая кухня сейчас? Вот что прям модно-модно становится? Особенно в условиях пандемии тогда.
Да, по-прежнему, ну, опять мы сказали, безопасная кухня. Безопасная кухня — это вот что-то демократичное, подлежащее доставке. И больше меня вот послушают мои коллеги, обидятся, что я так пренебрежительно отзываюсь об этой части кухни. Но я еще раз говорю, что я сам собираюсь что-то подобное открыть. Поэтому, мы в этом коллеги. Вот, это безопасное. А так, ну, по-прежнему работают авторские идеи. Авторские интересные идеи, они как работали, так и работают. Приходит что-то, уходит. Вот пришло вот это вот искусственное мясо, которое...
Ну, мало же его совсем.
Оно пришло и ушло, оно никому не нужно. Ну, потому что это не мясо, это только бургеры. Ну, допустим, у нас мясо от рыбы есть бургер, он очень вкусный. Очень вкусный, но это просто ассортиментный элемент. Все едят нормальные бургеры с нормальным мясом.
Это не альтернатива.
По вкусу это то же самое. По вкусу это можно даже приготовить вкуснее. Нет, ну, я дорабатываю, конечно. Мы доработали фарш, по вкусу это даже лучше, но, тем не менее, это...
Не то.
Не то.
С нами был Сергей Миронов, президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса. Сергей Константинович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь, всем приятного вечера.